Мы сейчас будем слушать Слово Божие. У нас была договоренность с Дашей совершить молитву благословения, ее беременности и родах. Такая тема и молитва надо было бы для Даши не сейчас, а намного-намного раньше. То есть, несколько месяцев раньше, может быть, 6, 7, 8 месяцев, может быть. Знаете, обычно мы смущаемся этих тем. Но нормально, правильно, понимаете, что и не смущаться, и не бояться, и не стесняться, и не стыдиться, и не волноваться, а как-то нормально относиться и просить Божьей помощи и благословения. Потому что это, в общем-то, определенный период жизни, трудный, тяжелый по-своему, и в то же время весьма-весьма благословенный. И вот для молитвы я прочитаю один текст Священного Писания, Псалом 138, 15 стихи дальше. «Не сокрыты были от Тебя, Господи, кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, и в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Вот по этому тексту мы видим, что еще не родился ребенок, еще не вырос, только вот начала жизнь развиваться в утробе. Понимаете, еще когда, на какой неделе начинают формироваться кости будущего младенца, на какой неделе развития? Я думаю, что, месяц, лучше я не буду говорить, потому что я неправильно скажу. Но не сразу, но уже в тот момент, складывалась судьба, продолжительность жизни человека. Понимаете? Всегда можно задать вопрос, а вот уже тогда сложилась полностью судьба человека будущего или нет? Я, понимаю, что тогда сложились какие-то, планы судьбы человека, но все равно... Пока человек живет всегда в своей жизни, у человека есть возможность и опасность. Понимаете? И возможность, и опасность. Опасность, когда делает человек грехи, и через грехи сокращаются дни его жизни. Так написано, что через грехи сокращаются дни жизни. И наоборот, когда человек делает угодное Богу, поступает по заповедям Божьим, это тоже приносит какую-то меру умножения, увеличения благословения. И здесь я хочу дальше порассуждать, как проходило, по Библии, у некоторых будущих матерей беременность, и как это отражалось. Отражалось на будущей судьбе человека. Вот, допустим, Бытие, 16 глава, со 2 стиха и дальше. Сара сказала Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Сразу, наверное, вопрос, правильно она сказала или нет. Это для размышлений. А дальше Сара продолжила, войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары и взяла Сара жену Авраама, служанку свою, египтянку, Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему. Он вошел, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виноват. И я отдала тебе служанку в недра твое. Она увидела, что зачала, стала презирать меня. Господь будет судьей между мной и между тобою. Видите, Сара призвала суд даже Божий. То есть, было, горькая обида в нее, или горькая, потому что призвать суд Божий между мной, между собой и мужем, это довольно... какая-то крайняя-крайняя мера. Крайняя-крайняя мера, понимаете, что? Хотя, Бог кого оправдал здесь? Сару или Авраама? И на чьей стороне был Бог? Как мы здесь посмотрим, И у одного человека грех, и у другого человека грех, и один грех, и другой грех. Ну, какой грех? Скажем, вот Сара, когда просит Авраама, давай будем иметь ребенка, ребеночка будет иметь от служанки. Права она или нет? Нет. Греховные мысли. И даже явно против воли Божией, потому что Господь сказал. Господь сказал, знаете, в Бытие 12 глава, Аврааму так сказал, выйди из земли, выйди из родства, выйди из дома отца, живи в земле, которую я укажу, и произойдет от тебя великий народ. Понимаете, а что Авраам не делает этого? Сколько лет не делает? Ну, 25 лет не делает. Понимаете, и вот все, у них нету детей. Кто виноват? И беременности нету. Потому что, чтобы была беременность, кто дает беременность? Бог, хотя мы так не думаем, хотя мы так не понимаем. Мы понимаем иначе, на основании физиологии человека. А в Писании несколько раз есть, но мы об этом не думаем. Понимаете, так вот здесь, как вам сказать, у Сары совет такой, вопреки воле Божией. Авраам этого ложный совет послушался, и не хватило, веры не хватило выполнять то перед Богом правильное, чтобы были дети. Не хватило, как вам сказать, твердости, как-то Саре сказать и не уступить. Было и какая-то, вообще чувство к Агаре. Она была молода очень. Вообще молода, наверное, понимаете. Может, у него тоже какое-то было чувство не совсем правильное. Вот. А здесь жена дает такой совет. Ну, так или иначе. То есть и Сара не права, и Авраам не прав. А смотрите дальше, что с Агарью произошло. Ну, взыграла в нее гордость, самоуверенность. Я обычно употребляю выражение, голова вскружилась в нее. И подумала, все, я буду хозяйкой, я буду госпожой. Все, и Авраам мой, потому что я молодая, симпатичная, так сказать. А Сара уже, сколько Саре было лет? 99, старая, совсем старая, так сказать. 80, прошу прощения, правильно. Вот, и, соответственно, вскружилась голова и так далее. Ну, а дальше Господь заступился, за Сару. Но здесь, вот почему. Потому что у Бога был один план. У Авраама и Сары должен родиться ребенок. И вот как бы кто из них не грешил, а Бог все равно вот этот план, проводит и возвращается. Вот так должно быть. И к этому, как должно быть, Бог возвращается, слишком не оценивает, кто из них больше прав, кто меньше прав, кто больше согрешил, кто меньше согрешил. Ну, я имею в виду Авраам и Сара. Вот. Но здесь я хочу вот что. Когда Сара получила право такое как-то ставить служанку на место, и я прочитаю 16 глава, 6 стих, Авраам сказал Саре, вот служанка твоя в руках твоих, делай с ней что угодно тебе. И стала Сара притеснять Агарь, и Агарь убежала от Сары, и убежала в пустыню, и нашел Агарь ангел Господень у источника воды в пустыне, на дороге к Суре. И сказал ангел Господень, Агар, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? И она сказала, я бегу от лица Сары, госпожи моей. И ангел сказал, возвратись, госпоже твоей, и покорись ей. И сказала ей ангел Господень, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. То есть, вот смотрите. Но то, что Агарь, по-человечески я хочу передать, психанула, хлопнула дверью и убежала. Вот отразилось это на будущем ребенке или нет? Вот она беременная, но она, должна понять эту ситуацию. Она, психанула, на всех обиделась. И на Авраама, что вот не защищает ее, сам вот воспользовался, и сейчас вообще оставил, бросил и не защищает. Ну, соответственно, на Сару. И психанула так, все равно не буду служанкой. Не буду служанкой, и все. Ни за что вы меня не заставите, не сделаете. И психанула, и убежала. Отразился этот вот поступок потом на будущем ребенке. Отразился. Тут, знаете, я хочу сказать, передалась сила греха, сила характера Агари. И передался буквально вот этот вот случай. Такой случай судьбоносный. Когда мы прочитаем Бытие, 21 глава, 9 стих. «И увидела Сара, что сын Агары, египтянки, которую она родила Аврааму, насмехается над сыном Исааком». То есть вот Измаил, которому, ну, здесь уже лет, наверное, 13-15, вот у него меньший брат Исаак. Вот, и вот смотрите, ну как должно старший брат относиться к меньшему брату? Ну, нормально, когда защищает, когда помогает, когда охраняет и так далее, понимаете, и защищает. А тут, наоборот, старший брат насмехается, шутит, издевается, что вот ты ничего не можешь там, не умеешь ничего и ни на что не способен. Вот. И, соответственно, вот когда это Сара увидела, 10 стих, и сказала Сара Аврааму: «Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим и Исааком». И показалось это Аврааму весьма-весьма неприятным ради сына его Измаила. Но Бог сказал Аврааму: «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей, но во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебя семя. И от рабыни я произведу великий народ, потому что он тоже семя твое». И вот дальше мы видим, что Авраам, ну, по сути дела, здесь в Библии написано «отпустил». Если так вот, ну, знаете, мы вот на свой разговорный язык переведем, «выгнал». Вот «выгнал». И ничего не дал. Вот сколько они могли взять вдвоем, как я вам скажу, в рюкзак. Вот мама и подросток. Вот и все. Вот сколько могли взять. Воды с собой, сколько, не знаю, там, пищи какой. Ну, не знаю, деньги тогда, ну, как вам сказать, не имели такой силы, как сейчас. Или такой вот большой силы, как сейчас, понимаете, что? Вот, и дальше они, что, заблудились и в пустыне. И дальше в пустыне заблудились, и все, вода кончилась, высокая температура, Сара видит, Агар видит, и отошла, чтобы не видеть смерти отрока. То есть отошла от него на какое-то расстояние, и что? Ну и плачет, ну, я так готов сказать, что, наверное, упала в какую-то истерику, что все, смерть и все. Понимаете? Но я что хочу сказать? Вот как она вела себя в беременности, вот эти, ну, проблемы, грех, переживания, обстоятельства, понимаете, повторяются. Ну и готов задать вопрос, это вот, ну, случайно, эпизодически, или это закономерность? Допустим, наблюдая на жизнью самых разных людей, верующих и неверующих, ну, для меня вот это, я вижу, что на этом случае это закон. Это закон. Насколько и как мама, папа ведут себя во время беременности, это, ну, как-то отражается положительно или отрицательно, как-то влияет на судьбу, на состояние, на обстоятельства, может, на здоровье будущего родиться ребенка. Ну, самое простое, наверное, что мы должны все согласиться. Если мама во время беременности будет употреблять алкоголь, ну, систематически, скажется это на ребенке? Скажется. Скажется, так сказать, вот. А если мама будет систематически, ну, делать какой-то грех, скажется это на будущем ребенке? Точно так же скажется, еще сильнее. Понимаете? Ну, это мы, вот особенно алкоголь, ну, точно так же наркотик, мы как-то понимаем из медицинских книг, ну, наверное, из разной другой литературы, наблюдения, подтверждения врачей. Но я хочу сказать, что точно так же, если мама или папа будут заниматься каким-то грехом, неважно, в принципе, каким, но систематически, это будет как-то влиять, хотя это, ну, не так, знаете, может быть, легко доказать, легко утверждать, но так вот происходит. Я приведу примеры, допустим, Я знал в одной семье, знаете, у мамы, ну, там было 5 детей, но вот старший сын, вот такой книжник-книжник. Книги любил читать, в школе любил учиться, поступил в университет. И все время читал, читал, читал. И, знаете, такой вот немножко домашний. Ну и книжник. Вот столько с книгами, с книгами. Ну, его было легче воспитывать, потому что он особенно на какие-то грехи, ну, не смотрел и не бежал. Второй сын – противоположность. Ни одной книги читать не хочет. В школе учить не хотелся. Двоечник, так сказать. Ну, сорванец такой, такой, как говорится, вот бегать везде по улице и лазить в компании. Я помню, когда смотрел и всегда ломал голову. Ну, один и тот же мама и папа, одинаково. Ну, понимаете, почему такая разница? Почему такая разница? Понимаете, и даже так для себя молился. Ну, молился, потому что там мать, ну, обращалась ко мне, ну, вместе помолиться, какой-то совет получить, какое-то наставление. А почему так? А почему? Потом, когда, ну, наверное, как вам сказать, потом, допустим, для меня пришла ясность. Знаете, какая пришла ясность? Вот мама, когда была беременная, и она, когда была первая беременность, ее ей дали на работе легкую работу, что она только приходила, и надо было посидеть, и ничего не делать. И она целыми днями вот одни книжки читала, ну, всякие книги читала. И Библию, и духовные, и просто художественные, и детективы, и приключения. Ну, надо было на работе отсидеть 8 часов и ничего не делать. Вот, чтобы мне было скучно, она вот читала, ну, все читать, читала подряд, что хотела. Понимаете? И вот это отразилось на ребенке. И он такой же самый. А когда уже потом вторая была беременность, там она была, ну, дома, по уходу за ребенком, и там она, знаете, так вот приходилось вертеться, что ни одной книги не открыла, ни одной, и даже ни Библии, ничего, понимаете, что? И вот буквально на ребенке это отразилось, вот буквально. Хотя я понимаю, что можете много найти, возразить, есть и другие причины, которые, допустим, я знаю, другие факторы, но я думаю, что вот это вот было, наверное, один, ну, из сильных факторов. Ну, приведу еще один пример. Знаете, я наблюдал в семье одной, знаете, они были сами выходцы с Украины, Западной Украины, и переехали жить в Сибирь, вот когда был Голодомор. Понимаете, ну, это примерно, не Голодомор. Они переехали, я вам скажу сейчас, примерно в середине 60-х годов переехали, не в этот момент, но я попутал семью. И вот интересно, у них, ну, они были в церкви, церковь была небольшая, значит, там такой районный центр, не очень большой. И вот тоже были, у них, наверное, детей 4 было, но я старшего сына, потому что старший сын немножко старше был меня, а младший был, ну, намного моложе. И вот старший сын, которому было лет 30, он в церкви ходил и был членом церкви, но такой поверхностный, легкомысленный. Ко всем вопросам, что в церкви и что по жизни, вот относился, как будто ему лет, я не знаю, ну, 13, 15, 16, так. Вот такой подросток. А меньший сын, которому было лет, ну, наверное, 13. Удивительно, ко всем вопросам относился, как будто ему лет 30 или 40. Ну, библейским вопросам, церковным вопросам, житейским вопросам. И вот с этим, которому было лет 13, мне было интересно беседовать, как со взрослым. Потому что мы рассуждали о Библии, ну, и там в той церкви тогда решался вопрос, кого поставить руководителем молодежи. Ну, по возрасту, по положению, надо старшего сына, ему 30 лет. А ни за что не подходит. Понимаете? А надо ставить вот этому, которому 13 лет. И я всегда тоже ломал голову. Ну, почему так? Ну, почему такое несоответствие? Ну, почему? Ну, 13 лет, ну, еще нормально, если он будет, ну, и ветер в голове, или что-то такое детское в голове. Понимаете? И помню, однажды с отцом их мы просто сидели, пили чай, и там чуть не всю ночь просидели, и он рассказал свою жизнь. жизнь. Ну, знаете, он был из Западной Украины, Ровенской области. В общем-то, родители были верующие. И он так, как вам сказать, ну, пока жил с родителями, вроде и верующий. Потом женился, ну, и примерно взял девушку такую самую. Ну, чтобы вы понимали. Знаете, в Ровенской области там могут быть, ну, особенно в то время и сейчас, в принципе, могут быть вот населенные пункты, где все до одного верующие протестантского направления. И нету ни одного неверующего. И молодежь, если какая-то родители неверующие, лучше пойдет в молитвенный дом, чем в клуб, ну, годы застоя. Почему? Потому что в клубе нету молодежи, а в молитвенном доме много-много. Такие регионы у нас в Ровенской области, такие были, ой, Орский район Оренбургской области, где немецкие поселения были. Ну и вот он, наверное, такой был отец его, ну, как полуверующий, вот, никогда не ставил такой вопрос, ну да или нет. Когда начались там несколько какие-то притеснения, трудности, вот, он уехал в Сибирь, ну, по материальным соображениям, и родился этот, ну, они сразу как женились, наверное, уехали. И он там, знаете, первые годы вообще не ходил в церковь, Библию не читал, и жил как верующих. И жил, наверное, порядка, ну, лет 7-8. Потом там кто-то его встретил из верующих, и там было, церкви не было, а была просто небольшая группа, в основном женщин, и, ну, он был так, ну, благосклонен к вере. То есть активно не верил, но доброжелательно относился. И там пожилые женщины, ну, обрадовались, что вот будет хоть один мужчина, что будет служение, и как-то его пригласили, и как бы таким упрашивая, заставляя, хваля его, вот, и он начал, как вам сказать, ну, слово читать, что-то проповедовать, что-то все. И знаете, в процессе этого произошло такое изменение, ну, стал вот настоящим христианином. Стал настоящий христианин и покаялся, и начал проводить служения. И второй ребенок вот родился, когда он уже был в другом состоянии. Ну, такой, ну, так готов сказать, ну, по крайней мере, пережил покаяние, рождение свыше, и уже ревновал о том, чтобы жить по заповедям Божьим. И вот видно, вот его состояние, как неверующая, и вот сын первый, вот копия, отображение вот этой его жизни, и вот сын второй, уже серьезное отношение. Хотя я тут привожу пример, знаете, здесь больше, может быть, сама беременность, ну, она короче, а там уже процесс больше, так сказать, охватывающий, ну, какие-то другие переживания, и переживания, скажем, и в отце. Но я готов сказать, что вот по Писанию, допустим, вот мы прочитали про Сару, здесь вот буквально ее положение, отношение к Богу, ой, Агаре, отношение к Богу, к греху, вот отразилось на ребенке. Дальше я хочу прочитать другой случай. Из книги Судей. Так, там был человек Маной. Судей, 13 глава, 2 стих и дальше. «И жена Маноя была неплодна, не рождала. Явился ангел Господень жене и сказал ей, вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись и не пей вина и сикеря, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец и будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Жена пришла и сказала мужу своему. Вот смотрите, ну, ангел Божий явился и говорит жене, вина, сикера и ничего нечистого. А, ну, скажем так, израильтяне могли пить вино и сикер. Женщины просто вот могли пить вино и сикер. А беременные обычно могли пить или нет? Все могли. Ну, знаете, что все могли? Мы сегодня, когда говорим слово «вино», мы видим, ну, наших алкоголиков, так сказать, белорусов и русских, так сказать. И поэтому сразу к вину вот такое отношение, понимаете? Вот такое, ну, правильное отношение. Вот. Назарей – это человек Божий, который, скажем, с детства или с какого-то возраста посвящает себя Богу и служит Богу. И, значит, ну, там есть несколько обязательств, которые он дает, то есть служит Богу. Среди этих обязательств не употреблять пищу вино, сикер, виноград и изюм. Почему? Ну, вот изюм, ну, какой там есть алкоголь? Ну, мы все употребляем и готовы сказать, никакого. То есть он так на обычном уровне нету, но если сделать медицинское, ну, вот обследование и как вам сказать, и подсчитать, то там будет алкоголь и есть алкоголь. И, скажем, нельзя было пить вино и сикер только священникам накануне служения в храме. То есть не вообще, а накануне служения, чтобы во время служения у них не было никакого алкоголя. Вот что. А, ну, надо же понять. У нас сегодня, вот смотрите, кофе, чай, какао, фанта, кока-кола. И сколько у нас? Десятки, два-три разных напитков. И компот, и морс. И мы это все пьем. У них было это все? Ничего не было. Была теплая вода, потому что на улице было, ну, плюс 30, 40, 50 градусов. При этой температуре какая вода будет делаться? Вся теплая. Можно ее пить или нет? Ну, а что больше пить? Другого ничего нету. Но мало того, что при такой температуре, допустим, вода чистая или нечистая, то есть там можно ожидать, что могут развестись любые микробы. И поэтому вот они эту воду, ну, скажем, у них был сок виноградный, вино виноградное, дальше из винограда они делали то, что я назову джем, то есть так выпаривали виноградный сок, чтобы получалась такая, ну, как повидло. И вот это, ну, так назовем, повидло, вот, хотя это считался виноградный сок, ну, в таком состоянии, как вот, может быть, как мармелад, в таком вот, понимаете, что. И, как? Да? Вот, а это уже третье состояние было, когда выпаривали сок виноградный так, что он становился вот твердый, как камень. И хранили таким. Понимаете, он был очень-очень концентрированный. И, ну, это трудно было приготовить. И вот, допустим, любая вода есть, они в эту воду, ну, что уже оставалось в запасе, так сказать, бросали. Она, ну, знаете, получала сладость. И была уже вода сладкая и более вкусная. Ну, и, наверное, происходила, по крайней мере, хоть какая-то дезинфекция воды. Хоть какая-то дезинфекция, так сказать, когда... ну, какие-то там микроорганизмы или бактерии, или инфекции, ну, как-то хоть частично убивались, вот. И поэтому там, ну, скажем, все всегда употребляли сок, ну, вино или сок виноградный. И это не было грехом, и никогда никто не был пьяный. Ну, и у людей на юге, скажем, у нас, ну, как он сказал, советские годы, в Армении, допустим, не было ни одного вытрезвителя, потому что ни одного армянина не было там пьяным. И даже, знаете, в советские годы, когда и россияне туда попадали, тоже переставали быть алкоголиками. Ну, потому что никто не пил. Ой, никто не пил. Не, никто не был пьяный. Хотя употребляли дома вино, ну, как вам сказать, ну, могли употреблять за обедом, за ужином, так сказать, по стакану, ну, домашнее. И в то же время никого не было, ну, алкоголиком. Хорошо, мы отвлеклись. Так вот, смотрите, вот было жене Маноя. Ты должна родить Назарея, который не должен, так сказать, пить вино и кушать изюма. Из чего начинается это рождение? Вот ты во время беременности не должна, так сказать, ничего от винограда кушать. То есть вот тот уровень святости, который, ну, Бог хотел видеть в сыне, и то духовное состояние, которое хотел видеть, вот должно было начаться с мамы. И начаться с мамы еще накануне беременности. Понимаете, накануне. И это было требование от Бога. Ну, знаете, дальше жена пришла, рассказала мужу. Значит, муж, когда услышал 8 стих, Маной помолился и сказал: «Господи, пусть придет опять к нам этот человек Божий, которого ты посылал, и научит нас, что нам делать с имеющимся родиться». И услышал Бог голос Маноя, и ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, а Маноя не было с нею, и жена в тот час побежала, известила мужа своего и сказала: «Вот явился мне опять человек, приходивший ко мне». И сказал Маной: «Итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем сим, и что с ним делать?» И ангел сказал Маною: «Пусть он...» То есть вот здесь написано уже о младенце. «Вот пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене». Самсон, ну, не пил. У него была другая проблема. Проблема, ну, с женщинами. Вот что. Вот это была проблема. Ну, не было. Ну, знаете что? На жизнь человека и на судьбу человека никогда не влияет один фактор. Вот один случай, и этим можно все. Влияет сотни разных случаев и вносят какой-то, как вам сказать, ну, какое-то изменение, какое-то положительное или отрицательное, понимаете, что? Вот что мы должны понять. И скажем, и никогда не бывает, что человек вот один грех победил, и уже все, все навсегда, на всю жизнь будет хорошо. Победил грех, получил какую-то меру благословения, жизнь продолжается, новые искушения, новые переживания, новые победы или поражения, соответственно, этому или благословение, или потеря благословений. Но здесь, как бы вам сказать, вот чтобы он стал Назареем Божиим и пошел, вот надо было первое, вот отцу и матери вот так начать жить. Понимаете, вот что. Знаете, что еще? Очень сильно может влиять на судьбу ребенка, что мать, отец могут сказать. Как отнестись, скажем так, к беременности, к рождению, скажем, наличию того, что будет ребенок. И как к этому, знаете, отнестись и тем более что-то сказать. Вот я приведу пример. 4 книга Царств, 4 глава. Значит, там пророк Елисей. Елисей приходил в один из город, и там была одна женщина, богатая, ну, судя по всему, наверное, она тоже чтила Бога. И вот она однажды говорит мужу своему: «Вот приходит человек Божий, давай мы сделаем ему вот в нашем доме комнату, когда он будет в нашем городе, чтобы он заходил здесь, ну, отдыхал и мог покушать, и мог отдохнуть». Понимаете, что? И вот она так позаботилась. У Самуила, пророка Ильи, и потом пророка Елисея такое было служение. Вот они, каждый из них, обходили весь Израиль, так сказать, и где-то подкрепляли в вере, ободряли в вере, где-то суды Божии совершали, если нужно было, и несли такое служение. Вот и, скажем, и так вот Елисей жил в ее комнате, там и она предоставляла, и вот она однажды говорит со слугою: «Ну, а как бы нам отблагодарить эту женщину? Позови ее». А женщина говорит: «А у меня все хорошо, проблем нету, я среди народа своего, и родственники, и друзья, и материально хорошо, и все». Но, кажется, она сказала: «Ну, вот одна проблема, детей нету». Елисей заметил. И он говорит: «Хорошо, вот тебя Бог благословит, и будет через год ребенок». Как она сказала? Знаете, как она сказала? 16 стих, 4:16. «И сказал он: через год в это же самое время ты будешь держать на руках сына». И сказала она: «Нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твои». То есть она не поверила. Вот не поверила, ну, наверное, судя по всему, уже столько лет не было детей, и уже, ну, все, потеряла уверенность, может быть, возраст был такой, или, может быть, там лечилась и не было. И вот она сказала, что не обманывай меня. Понимаете? Сказала слова неверия. Ну, понимаете, что... А дальше она забеременела, родила, и, наверное, сколько лет прошло, что этот мальчик, ну, мне кажется, лет было 8, 10, 12 уже. Здесь не написано, но такое, что там отец работал на поле, и он побежал, и как-то был около отца, работающий на поле, в чем-то помогал, а потом заболела голова, и отец его, ну, отнес дома к маме, и написано, что он полежал и умер. И она, мать, вот эта женщина, пошла к Елисею. Ну, я прочитаю 27 стих и дальше. «Когда же женщина пришла к человеку Божию на гору, ухватила за ноги его и подошел Гиезий, чтобы отвести ее, но человек Божий сказал, ну, то есть Елисей, оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне. И сказала она, просила ли я сына у господина моего, не говорила ли я, не обманывай меня». То есть вот она говорила, и здесь она как-то исповедует, и вот, как вам сказать, как она вот не благословила, не приняла с верою, не поблагодарила, а наоборот, вот где-то в сомнениях. Вот это вот сомнение, я считаю, послужило, ну, причиной, что ребенок заболел и даже умер. Знаете, ну, как обычно, какие слова говорят отцы, матери, когда очередная беременность, там можно, ну, знаете, чрезвычайно разное. Ну, буквально вчера вот я беседовал, и вот один брат рассказал, знаете, что он рассказал? Говорит, когда я женился, жена еще будущая была невеста, она сказала, ну, знаете, у нас только один ребенок будет. Я, говорит, с ней, ну, там, беседовал, понимаете, и потом добился того, что жена сказала, ну, ладно, может быть, трое будет. И вот он рассказывает, что вот у нее вот на трое хватило здоровья, и больше нету. Я говорю, а если бы она сказала, пятеро будет, что бы было? А вот когда больше здоровья у мамы, когда трое родит или пятеро родит? Не задумывались. Не взвешивали, понимаете, что? Наверное, здесь вот что, давай. Насколько человек дерзает, Бог слышит желание? Слышит. Отвечает? Ну, как-то отвечает. И насколько человек дерзает, настолько Бог потом благословляет и помогает. И того не думаем. Когда мы сегодня говорим какие-то слова, ну, по беременности, по будущим детям, беря информацию из мира, от неверующих, от каких-то даже, так сказать, источников вот человеческой хитрости, лукавства, это нас и постигает. И наоборот, когда человек дерзает как-то, ну, среагировать и говорить какие-то слова от Бога, из Библии и соответствующее благословение – ну, скажем, допустим, вот такая же ситуация, ну, похожая ситуация была у Марии, матери Иисуса Христа. Но она понимала, что ее может ждать, если она вот забеременеет. Ну, не знаю, если она только, ну, совсем в таком была детском возрасте, может быть. Но если она была, ну, как-то постарше, она же, наверное, понимала, какие могут быть сложности, тяжести, и кто его знает что. Но она сказала... «Да будет мне по Слову Божию». То есть, как Бог благословит. Вот как Бог благословит, как Бог поможет, это, наверное, самый правильный ответ. Но мы в большинстве случаев, знаете, ну, я так скажу, вот мы больше верим кому? Слову Божию или врачам? Мы больше верим каким-то Божьим обетованиям или какой-то, как вот сказать, своему медицинскому опыту? Чему мы больше верим? На что больше основываем? За что больше схватываем? Но сегодня трудно найти людей, которые бы искали, ну, какую-то ответ, опору вот в Слове Божьем. Это как санамитянка, кажется. Вот она как сказала, вот это и послужило, так сказать, как она не восприняла верою, что вот Бог благословит беременность, и Бог благословит будущую жизнь, и все будет хорошо, и Бог поможет. Ты обманываешь, что не будет у меня ни детей. Вот это и случилось. Ну, хорошо, что был там рядом Елисей, помолился и так далее. А у нас сегодня, ну, наверное, таких Елисеев вообще нету, к сожалению. Понимаете, что? Но я хочу вот ее слова, вот ее поведение, ну, такое неверие во время, ну, здесь не беременности, накануне, отразилось на судьбе ребенка, ну, через лет, ну, я не знаю, 10-15. Вот это второй, ну, еще один случай. И, скажем, я когда однажды проводил беседу, все только молодые семьи, и, знаете, рассуждали о детях, о рождении, о беременности. Ну, там конкретно был вопрос о беременности. Я говорю, знаете, вот если вы хотите благословения детям, будущим детям, вот надо с чего начинать? Вот каждому папе, каждое утро, чтобы дети ваши были верующие, начинать с того, что читать Слово Божие и молиться. И в жизни вот каждый день, ну, вести работу по обузданию своего характера и, ну, как вам сказать, преображение своего характера, так сказать, образ Христа. Вот начнете это делать, будете это делать, это отразится на детях. Это отразится на детях, и они будут такие. Если будете жить, как получится, как получается, так сказать, ну, и у всех по-разному получается, но обычно не хватает времени и сил, чтобы почитать слово, помолиться, и не хватает сил, чтобы, ну, как вам сказать, бороться со своим характером. Это же будет отражаться потом и на детях, и дети будут такие. Понимаете? И, скажем, мне не однажды приходилось наблюдать, ну, я не знаю, буквально вот как я здесь на отдельных семьях, знаете, как дети повторяют какие-то привычки, или хорошие, или плохие, то отца, то матери. Как дети сильно-сильно повторяют, знаете, какие-то, допустим, действия папы или мамы во время беременности. Вот я приведу, знаете, еще один пример. Забеременела Елизавета, так, и в беременности. Лука 1:39. Мария в эти дни с поспешностью пошла на горную страну, город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, то взыграл младенец в чреве ее. И Елизавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами». Вот смотрите, как с какой-то радостью, таким духовным подъемом, каким-то, ну, как вам сказать, готов сказать, исполнилось Духа Святого. Понимаете, что? И это вот, ну, исполнение матери, оно передается на имеющегося родиться младенца? Передается. Ну, передается. И вот как младенец заиграл, и как младенец, ну, как-то ожил, вот потом, по сути дела, вот вся жизнь, ну, это Иоанна Крестителя, какая была? Жизнь служить Христу и готовить путь ко Христу. Ну, и скажем, знаете, вот во время, что значит беременности? Много-много разных проходит каких-то трудностей. Ну, наверное, я попробую передавать. Вот, допустим, есть период, когда во время беременности у мамы вот тошнота, тошнота, тошнота. Когда? Когда формируется пищеварительная система будущего ребенка. Допустим, есть период, когда начинает болеть зубы или болеть у кого-то коленки или позвоночник, ну, понимаете, ну, уроженицы. Когда? Когда начинает закладываться и формироваться, ну, опорно-костный, как вам сказать, система будущего ребенка. И у матери, так сказать, вот все начинают или зубы болеть, выпадать, и, так сказать, и, так, и надо какие-то лечения, или надо какие-то лекарства, или надо какие-то народные средства. Дальше, как сказать, бывает период, когда становится будущая мать, ну, злая, раздражительная, или плаксивая, или, как вам сказать, страхи всякие начинают посещать. Вот совершенно необоснованное. Когда? Когда начинает закладываться нервная, формироваться нервная и психическая, ну, система будущего ребенка. Вот как ко всему этому относиться? Вот насколько смогут в семье ну, будущая мама и папа вместе побеждать вот эти проблемы, ну, без греха, справляться с ними, побеждать, ну, как верою, правильным поведением, настолько, допустим, вот, допустим, первое я сказал, вот дети сегодня рождаются, все кушают или не все кушают? А когда начиналось? Начиналось там, насколько мама побеждала и папа помогал. Знаете, в Священном Писании написано, что в Ветхом Завете, когда человек женится, чтобы вот первый год не ходил на войну. Вот это все помнят. Не все? Так. А что должен делать? А вот что должен делать, никто не помнит. Вот он должен не ходить на войну. А что делать, Артем? Что? Неправильно, грех. Нам большой грех, лучше ходить на войну. Должен жену увеселять. Жену увеселять во время беременности. Я помню, когда я был, ну, совсем молодой, вот только, наверное, кончил, я помню, задал этот вопрос одному человеку. И он смотрел на меня. Наверное, я понимаю, думал, как мне ответить. И, знаете, у него родился ответ. Он, знаешь, говорит, что? Для чего надо было так? Чтобы дети не были плаксивые. Вот это, может, такой краткий, сжатый, но яркий-яркий ответ. Вот должен увеселять жену, чтобы дети, ребенок первый был нормальный. Чтобы он не был плаксивый, чтобы он не был еще с какими-то недостатками. Почему? Потому что обычно самая трудная первая беременность. И трудно, мать не всегда знает, понимает. И чтобы вот этого не было, вот жена должна справляться, а муж что? Помогать. Хотя сегодня наоборот. Знаете, обычно, к сожалению, бывает так, что жена ну, в положении, трудности, муж еще больше раскричался, покричал, поругал, что тебе такое, что тебе надо, зачем все это, бросил и ушел. И этим он не помогает, а еще больше усугубляет. Понимаете, что? А вот все те трудности, которые у матери, вместе со побеждать, побеждая, формируется будущий ребенок, который будет, ну, как вам сказать, ну, жизнь идти более разумно, благословенно, правильно и легче справляться со всеми, ну, кризисами, бедами и искушениями по жизни. И пусть Господь поможет. Ну, наверное, вот эти размышления, я больше, знаете, здесь говорил, ну, о беременности, хотя не все сказал. У меня еще есть такой же конспект, ну, о родах. Понимаете, что тоже на основании Писания темы, наверное, но нам надо как-то уже закругляться вот на эти вопросы. И, знаете, если коротко для молитвы, наверное, для молитвы вот что. Во время беременности основное это дай силы, Господи, не согрешать, чтобы это не повлияло на будущее ребенка. Дай силы жить по заповедям Божьим, вот праведно, чтобы это благословение передалось. А дальше, знаете, ну я коротко так обобщу о родах. Вот сегодня кто вызывает роды? Кто? Врачи. Ну вот один ответ – врачи. Понимаете? Другие ответы могут – просто простуда, стресс, болезнь, немощь. А в Библии как написано? Бог, вызывающий роды. Но обычно об этом не знаем, не думаем, не останавливаемся. И в большинстве случаев, к сожалению, могут решать врачи. А молитва, Господи, Ты вызови роды. И Ты вызови роды. И написано, есть места Писания, когда, знаете, ну, там прообразно, когда женщина не имеет силы родить. А молитва, чтоб Бог дал силы родить. Вот, ну, свои, естественные, физические, дал силы родить. Дальше, когда происходят роды? Вот преждевременно или с опозданием, или вовремя? Ну, в большинстве случаев, знаете, врачи решают, назначают, и они могут правильно, ну, в большинстве случаев, знаете, они фактически не могут знать точно, вот как бы там не были специалисты. А правильная молитва, что когда придет полнота времени, и чтоб Бог вызвал роды и дал силы родить. Ну и еще есть, знаете что, я задал однажды вопрос в Библии, продолжительность самых коротких родов. Сколько? Ну, сегодня мы можем слышать, что бывает, когда роженицы там часами, сутками. И, конечно, это трагедия. Это болезни, боли и скорби, и ужас какие. А есть одно обетование. Еще не мучилась родами и родила. Прежде нежели наступили боли ее, разрешила сына. Вот смотрите, вот это же как обетование. Как обетование... еще не мучилась родами, а родила. То есть вот совершенно сокращены, ну, продолжительность вот этих болей и болезней. Это молитва для веры. Ну, на каком основании? Чтоб Бог дал благодать на благодать. Ну, помиловал и благословил. Ради одного, что, ну, Христос умер и пострадал. Понимаете, что? Не за какие-то заслуги, не за какие-то, а по милости Божьей. Ну и я хотел бы, знаете, наверное, сейчас я чувствую устали, наверное, тема, наверное, каждые вопросы отдельно надо рассуждать и на что-то новое, но мы могли помолиться за Дашу, чтобы Бог благословил. Благословил, знаете, и уже в нее скоро время роды будут, и благословил, и помог, и чтобы не надо было медицинское вмешательство, и не воспрепятствовали какие-то там немощи, болезни. А Бог благословил, благословил, благословил. Ну и, наверное, знаете, что здесь мне хочется еще сказать, чтобы со стороны Даши было вот одно. Посвящение Богу, имеющегося ребенка. Вот для Бога и во славу Его. И только для Бога, а не для греха. Ну и мы давайте сделаем молитву. Я, знаете, попрошу Дашу, ты выйдешь сюда, ты помолишься. Ну и потом, я не знаю, братья и сестры, если кто-то хочет из вас, друзья, и так тоже помолитесь, что вот благословил, и я закончу этой молитвой.
Слушай и назидайся.